Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на правоохранительные органы. Так, несколько парадоксально, я называю сегодняшнюю передачу, потому что речь в ней пойдет о том, как зачастую те органы, которые призваны защищать права граждан, точнее, не сами органы, а представители этих органов, права граждан нарушают. Я представляю гостей в студии. Это нотариусы московские, но сегодня они выступают у меня в передаче не в качестве нотариусов, а в качестве потерпевших от действий сотрудников правоохранительных органов, в частности, милиции. Это Наталья Гуменюк и Гермиона Кремлева. С нами в студии также сегодня адвокат Сергей Сычев. И вот для того, чтобы было понятно, почему сегодня нотариусы, вместо того, чтобы разъяснять порядок вступления в права наследства, или вместо того, чтобы рассказывать еще о каких-то особенностях нотариальных действий, что бывает у меня в рамках моей передачи, пришли и намереваются рассказывать что-то о правоохранительных органах, я думаю, что целесообразно обратиться непосредственно к ним. И попрошу я Наталью Гуменюк начать свой рассказ о том, с чего вдруг у вас возникли претензии к сотрудникам милиции.
Если у кого-то впечатление такое о нотариусах и работе нотариусов, что это спокойная работа, я уверяю вас, это совершенно не так. Потому что, сидя у себя за столом в своем рабочем кабинете, ты можешь подвергнуться нападению сотрудника милиции и в конечном счете оказаться обвиняемой по статье 318 части 1, как это сейчас в Перовском районе.
Вы переведите, пожалуйста, для слушателей, потому что нас слушают далеко не все юристы, что это за состав преступления.
Мы тоже были не подкованы по Уголовно-процессуальному кодексу и Уголовному кодексу, но теперь мы знаем. Значит, это нанесение, статья эта предусматривает ответственность уголовная за нанесение телесных повреждений сотруднику милиции при исполнении его служебных поручений. Получилось, что в нашем кабинете.
Ну так вот, расскажите мне, пожалуйста, Наталья Эдуардовна, как же так вышло, что вы причинили телесные повреждения сотруднику милиции при исполнении им его служебных обязанностей? Что это вообще за ситуация была?
Был обычный рабочий день. Было это 18 октября 2007 года. Этот день мы с Гермионой Николаевной запомним, наверное, навсегда, потому что в этот день к нам пришла на прием обыкновенная гражданка, какие приходят к нам каждый день, ничем не отличалась от других в обыкновенной гражданской одежде. Однако вот воспитанием она, конечно, не блистала и не стала ждать очереди своей, когда она может попасть к нотариусу на прием. Нотариусы не должны были обедать, и она вместо того, чтобы спокойно сидеть в очереди, она ворвалась к нотариусам в кабинет, причем нанеся телесные повреждения нотариусу Кремлевой, достаточно пожилому нотариусу.
То есть присутствующий
здесь. Да, Гермионе Николаевне. И нотариусу Гуменюк, то есть мне пришлось встать на защиту Гермионы Николаевны, потому что там могли быть серьезные повреждения.
Подождите, в общем, какая-то женщина приходит в нотариальную контору вашу, где вы ведете прием, я так понимаю, вместе у вас там два кабинета, да? Вот какая-то женщина вырывается и начинает просто без всякой видимой причины, ни с того, ни с сего, избивать присутствующего там нотариуса?
Нет, почему? Она до этого кричала, чтобы нотариусы приняли ее. В обеденный перерыв она не собирается ждать очереди. Дальше была непереводимая нецензурная брань. Она сорвала нам все объявления, испортила весь стенд в приемной. И в конце концов, последнее, что она сделала, это она набросилась уже с кулаками с нотариусом для того, чтобы ее приняли.
Угу. Я поняла, Гермиона Николаевна, ну вот из вот этого рассказа Натальи следует, что да, действительно, ворвалась какая-то женщина к вам в приемную. Но я пока до сих пор не слышу, а где претензии, собственно, к сотрудникам милиции? Почему вы вдруг считаете, что с их стороны что-то было сделано неверно? И почему В частности, вам предъявляют обвинение в соответствии со статьей 318, частью 1, то, о чем вы говорили, избиение сотрудника милиции, правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей.
А то, что сотрудник милиции оказался сотрудником милиции, мы сами узнали только через 2 месяца, когда в нотариальную контору пришли производить обыск, во время которого были изъяты документы, содержащие нотариальную тайну.
То есть я правильно понимаю, что вот эта самая женщина, которая кричала, материлась, которая срывала какие-то объявления со стенда, это был сотрудник милиции, сотрудница милиции?
Да, именно ею она и оказалась, так. Капитаном милиции Скибенко.
А что же произошло вот спустя 2 месяца, когда, как вы узнали о том, что она милиционер? И чем, кстати, вот та-то история закончилась? Ее просто выпроводили оттуда?
Мы, насколько могли, защищали себя и свои нотариальные документы, за которые мы несем уголовную и материальную ответственность. В конце концов, мы смогли отстоять свой кабинет, и гражданка эта, сказав, что она сотрудник милиции, и она это так дело не оставит, она ушла буквально через 15 минут в полном составе. Мне так кажется, потому что человек 6 милиционеров нашего районного ОВД Косино-Ухтомске прибыли в нашу нотариальную контору и начали производить осмотр места происшествия, брать объяснения со всех участвующих лиц, причем замначальника ОВД Косино-Ухтомске, начальник этой группы Манышев, точно так же ругался нецензурно, размахивал руками и обещал всех посадить, тех, кто устроили вот такое нападение на его сотрудника.
А в это время здесь же, в нотариальной конторе, были люди еще какие-то?
Были,
ну, граждане, которые пришли на прием к нотариусу?
Были сотрудники, поскольку был обеденный перерыв, граждан не было. Были сотрудники соседней фирмы риэлторской, которые мало того, что наблюдали, так помогали нам успокаивать эту даму, которая она была просто в невменяемом состоянии и кричала, что она здесь всех посадит, кто участвовал в этом. То есть переводить ее, повторять слова ее невозможно, но смысл такой, что все, кто участвовал и препятствовал ей, будут сидеть, всех она разгонит, контору нотариальную закроет, риэлторов закроет, и охранника, который помогал нам ее успокаивать, она тоже уволит.
Хорошо. Значит, 18 октября в тот же день к вам приехала оперативная группа на место происшествия, с вас стали отбирать показания, потом была тишина, насколько я понимаю.
Целых 2 месяца.
Два, да, месяца была тишина.
И что же произошло через 2 месяца, Гермиона Николаевна?
Через 2 месяца ко мне в кабинет вошел оперативный сотрудник ОБОП с постановлением о проведении обыска. Спросил, есть ли у меня в наличии электрошокер. Я сказала, что электрошокера в нотариальной конторе нет.
А проведение обыска в связи с чем, простите?
Было постановление в связи с тем событием, которое произошло 18 октября. Оттуда мы узнали, что возбуждено уголовное дело. Только из этого постановления об обыске. А дальше в процессе обыска он у меня изымает документы, содержащие нотариальную тайну, который, как потом в суде он объяснил, спросили, зачем он изъял. Он говорит, я руководствовался внутренним убеждением.
А какие именно документы он у вас изъял?
Реестр, договоры, копии доверенности, копии паспортов граждан, которые оставили в нотариальной конторе для оформления документов.
Скажите, вот вы пытались как-то ему разъяснить, что эти документы содержат охраняемую законом тайну?
Я это сделала, но так как я препятствовать изъятию не могла, у меня не было правовых оснований, я опечатала эти документы своей печатью и передала ему под расписку, рассчитывая на то, что следователь разберется, что эти документы никакого отношения не имеют к инциденту 18 октября, и вскрывать она этот пакет не будет.
А вам известно, все-таки вскрыли этот пакет или нет? Была нарушена нотариальная тайна или нет?
Да. Недавно знакомясь с материалами уголовного дела, там эти документы осматривались в присутствии понятых, совершенно неизвестных лиц.
Правильно ли я понимаю, что таким образом, ну вот в частности, в связи с тем, что была произведена выемка документов, были затронуты и нарушены интересы не только вас, как нотариуса, но еще интересы третьих лиц, тех
людей, граждан, которые обратились к нам в свое время за помощью в нотариальную контору.
Угу. Это как-то теперь можно восстановить их в правах, этих людей? Или это не представляется теперь возможным в связи с, вот, с происшедшим?
Я даже не могу вам ответить на этот вопрос.
Ну, хорошо. Вот, значит, спустя 2 месяца провели обыск, изъяли документы, совершенно которые к делу не относятся. И что же дальше? Вы говорили, уже сказали о суде. Что же все-таки суд уже состоялся, уже вынесли приговор какой-то оправдательный, обвинительный? Что-то было?
18 же октября, после того, как у нас перестали производить свои оперативные действия сотрудников милиции УВД Косино-Ухтомске, мы с Германой Николаевной написали свое заявление, каждое свое заявление, и отнесли в дежурную часть. Нам их, эти заявления, зарегистрировали, однако эти заявления не стали рассматривать, их приобщили к рапорту капитана милиции Скибенко, и я так понимаю, что начали их рассматривать как явка с повинной, потому что после того, как провели обыск в нашей нотариальной конторе, мы поняли, что возбудили уголовное дело не против Скибенко, которая нарушила все мыслимые и немыслимые вообще законы, и нотариальный закон в частности. Мы обжаловали все действия должностных лиц, именно сотрудников милиции ОВД Косино-Ухтомский, лично замначальника ОВД Косино-Ухтомский Манышева, бездействие прокуратуры, которая не ответила нам на нашу жалобу по поводу действий сотрудников ОВД. Мы все это обжаловали в суд Перовский. Нам по всем нашим жалобам вынесли отказные решения. То есть все... Суд установил, что все производилось в соответствии с законом.
Вы обжаловали это решение суда?
Обжаловали вплоть до кассационной инстанции Мосгорсуда. И более того, у нас 6 решений, везде нам отказывали. И более того, нас уже там знали уже в лицо. И другого решения мы даже и не надеялись. Вот у нас последнее осталось само уголовное дело, которое сейчас уже на стадии ознакомления с материалами дела. Вот о нем вообще очень отдельно нужно рассказывать, как составляются против нас документы, какой подлог, там просто немыслимо.
Послушайте, ну вот мне, знаете, что хочется у вас выяснить. Просто слушатели-то не знают, а я заранее, перед тем, как записывать нашу передачу, я прочитала вашу жалобу в Следственное управление Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, где вы, в принципе, описываете вот эту сложившуюся ситуацию. И из этой жалобы, если я правильно понимаю, следует, что в отношении вас возбуждено не одно какое-то уголовное дело, а я их насчитала 4 уголовных дела. Но во всяком случае здесь фигурируют 4 номера различных уголовных дел. И не совсем понятно, в каком из этих дел кто из вас является свидетелем, а в каком из этих дел кто является обвиняемым. Так вот, в итоге-то сейчас эти 4 дела как-то объединили в одно, или они вот так вот все 4 так параллельно и существуют в пространстве? Германа Николаевна.
Дело в том, что мы обжаловали эти действия не только в суде, мы жаловались и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, мы подавали жалобу в прокуратуру города Москвы. Все наши жалобы в нарушение закона о рассмотрении жалоб граждан были спущены в прокуратуру Перовского района города Москвы. И следователь, когда сейчас смотрел материалы дела, вчера знакомился с ними, провел работу над ошибками, и все номера, где были ошибочно, с его точки зрения указаны номера, он поправил на один единственный номер.
То есть на самом-то деле все-таки было одно единственное уголовное дело. Просто в разных документах процессуальных указывались разные номера уголовного.
Да, это так называемые небольшие ошибки, которые может следователь исправить по своему усмотрению.
Угу. Ну, насколько я понимаю, там еще речь идет и о каких-то требованиях исковых в рамках гражданского производства, приложенных к этому уголовному делу, или нет? Насколько я понимаю, вот этот милиционер требует каких-то компенсаций и заявляет о том, что вы причинили какой-то материальный ущерб ей.
Там ситуация такая, что нотариусы, оказывается, порвали ее гражданско-служебное пальто, в котором она исполняла свои служебные служебной обязанности, внушение приказа 900-го, что при исполнении своих служебных обязанностей работники милиции должны находиться в соответствующей форме. Она была в обыкновенном своем пальто и, размахивая руками, наоборот, причиняя нотариусам телесные повреждения, она их порвала в области подмышек. А теперь говорит, что это нотариусы рвали на ней пальто, вытаскивая ее за шиворот из своего кабинета.
Подождите, подождите, я ничего не понимаю. Какие служебные обязанности? Вы здесь не говорили ни о каких служебных обязанностях, не говорили о том, что нам предъявляло удостоверение, когда пришла к вам в обеденный перерыв. Да, вы сказали, что к вам пришла обычная гражданка. Да, вот да, с этого начинался ваш рассказ.
Вот у всех нормальных людей, так же, как и у вас, то есть ни у кого другого вопроса не появляется. То есть совершенно нормальная реакция у людей на то, что она не была ни при исполнении, ни в форме служебной, не предъявляла удостоверения, но в конце концов она оказалась при исполнении. Значит, ее непосредственные начальники, ей алиби такое в нотариальной конторе состряпали задним числом. Но при этом хорошо бы еще, когда врешь, иметь хорошую память. Поэтому мы, когда просматриваем дело, мы замечаем очень много несостыковок, о которых пока мы говорить не будем. Мы хотим все-таки победить.
Ну да, когда дождаться, когда дело будет передано в суд, и уже там обращать на это внимание суда в том числе.
Потому что, как Гермиона Николаевна сказала, мы надеялись на объективное рассмотрение в Генеральной прокуратуре, однако жалоба эта с нашим указанием на нарушение закона по уголовному делу была спущена именно тому начальнику следственного отдела и начальнику Перовской прокуратуры Семенову, начальнику следственного отдела, которые провели вот в настоящее время работу над ошибками и исправили все, на что мы говорили, что они нарушили.
Вы знаете, я обратилась в Федеральную нотариальную палату за комментарием вот к случившемуся с вами. Я им тоже отправила туда вот копию вашей жалобы в Генеральную прокуратуру. Они там прочитали и делегировали пресс-секретаря Федеральной нотариальной палаты Алексея Лацейко сделать небольшое заявление по этому поводу. Давайте его послушаем.
Ситуация действительно вопиющая, на наш взгляд, на взгляд нотариального сообщества, потому что многие из его представителей слышали об этой ситуации. Такое происходит, и происходит не только в Москве, но и в других регионах. Сплошь и рядом такие случаются ситуации, когда, будь то во время выполнения своих служебных обязанностей, будь то в свободное время, представители различных там следственных органов и прокуратуры, и милиции ведут себя, конечно, неподобающим образом. В регионах очень часто можно услышать от нотариусов, что представители просто властных структур, не только милиции, ведут себя, конечно, таким образом.
Алексей, вот в этой связи что предполагает сделать Федеральная нотариальная палата? Как-то будет нотариальное сообщество реагировать на происходящее?
Здесь, наверное, больше зависит от желания самих нотариусов. Конечно, нотариальная палата в ее, скажем так, непосредственной функции не входит защита нотариусов на таком уровне. Но если нотариусы обратятся за поддержкой к президенту палаты, то, конечно, ему будет оказана всяческая поддержка.
Это был Алексей Лацейко, пресс-секретарь Федеральной нотариальной палаты, которого Федеральная нотариальная палата делегировала для того, чтобы прокомментировать вот ваш случай, вашу историю. Я надеюсь, что все-таки нотариальное сообщество кажется достаточно активным, потому что я могу себе представить, как отреагировала бы на подобную историю адвокатская палата. Мы знаем истории с обысками в бюро адвокатских, и что после этого бывает, и как себя жестко ведет палата. Я думаю, что, может быть, здесь, ну, мне не к лицу давать советы нотариусу, ну, в частности, нотариальной палате. Я все-таки журналист, это не мое дело. Но, как мне представляется, было бы логично нотариальной палате тоже как-то отстаивать интересы своих членов непосредственно. Ну вот здесь у меня, мы разговариваем, у нас тут получается такой женский между собойчик, а у нас между тем в студии-то присутствует адвокат Сергей Сычев, который здесь, в общем-то, тоже и не зря. И адвокат Сергей Сычев сегодня, насколько я понимаю, считает, что вся эта история на самом деле выходит за рамки личной обиды вот этого капитана милиции Скибенко, который таким образом решил мстить нотариусам нерадивым, которые отказались ее принимать во время обеденного перерыва, да еще без очереди. А я так понимаю, что вам, Сергей, кажется, что здесь проблема-то гораздо глубже, и речь идет вот именно не о личной обиде, а о коррупции.
Да, я понимаю это дело так, что статья, вот по которой сейчас пытаются привлечь к уголовной ответственности нотариусов, в советские времена она использовалась для чего? Для гонения неугодных. Вот по этой статье очень часто осуждали, допустим, религиозных деятелей каких-то, деятелей, которые занимались, ну, некой антисоветчиной, да, но на таком уровне, что их нельзя было поймать. И вот явка там милиции или там встреча, скажем, такого гражданина на улице с сотрудниками милиции и с дежурными, так называемыми, да, общественная милиция, она заканчивалась как раз-таки вот некой такой потасовкой. Возбуждали уголовное дело, значит, сорвал погон, там, оторвал пуговицу, еще что-то сделал. И человек заканчивал, значит, на скамье подсудимых, реальный срок отбывал.
А вы сообщите, кстати, там какое максимальное возможное наказание по этой статье предусмотрено?
По первой части 5 лет лишения свободы.
То есть, понимаете, статья-то дежурная, статья, которая используется, вот когда мы не можем ничего сделать, мы ищем некие дежурные статьи, подтасовываем факты, ведь, понимаете, она пришла туда как гражданка, она не представилась как сотрудник милиции. Если она пришла туда с поручением, она сразу должна была разъяснить нотариусам их права, разъяснить нотариусам их обязанности в данной ситуации, сказать ясно, изложить цель своего визита и затем уже дальше действовать. Но она пришла как гражданка, а потом оказывается задним числом, что она пришла не как простая гражданка, она пришла как сотрудник милиции. А значится, есть некий умысел, есть некий план, который, может быть, первоначально вот он не раскрывался, да? План этот на что направлен? Либо на то, чтобы лишить нотариусов лицензии, окончить, так сказать, сроком реальным, понимаете, осудить и лишить лицензии их. А для чего это, опять же? Захват. Вот. Но как везде это происходит
здесь
сейчас,
мне
по моему мнению.
Мне было бы, конечно, интересно узнать мнение на этот счет самих нотариусов. Видите ли вы какую-то подоплеку, кроме личной мести, да, во всей этой истории? Но я надеюсь, что сами нотариусы выдвинут свои версии сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Сычев и московские нотариусы Наталья Гуменюк и Гермиона Кремлева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Россияне и автомобиль – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 8 февраля. Чего больше приносит машина – свободы или зависимости? Почему в России так не любят соблюдать правила дорожного движения? Участвуют социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив и протоиерей Евгений Пискарев. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек совершено нападение на руководителя детского танцевального ансамбля «Зори» Ингушетии. Зураб Джавахишвили в пятницу поздно вечером возвращался домой, когда по нему был открыт огонь. С ранениями его доставили в больницу. В Москве в пятницу вечером застрелен уголовный авторитет Алик Меланян по прозвищу Алик Сочинский. Он контролировал исправительные учреждения Краснодарского края посредством созданных им криминальных структур. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил в пятницу, что Россия направила в Абхазию 27 военных самолетов. Информация о размещении самолетов в Абхазии пока не подтверждена ни со стороны России, ни со стороны Абхазии. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в пятницу ознакомил президента страны Дмитрия Медведева с ходом расследования некоторых важных уголовных дел. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что Россия разместит свои ракеты вблизи Польши, только если Вашингтон осуществит планы строительства элементов американской системы ПРО в Центральной Европе. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской завершено судебное следствие. Процесс в Московском окружном военном суде продолжится 16 февраля прениями сторон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо после переговоров с российским руководством в Москве заявил, что в Европе обеспокоены недавними убийствами в России журналистов и правозащитников. Президент Польши Лех Качинский подписал закон об отмене льготных пенсий для бывших агентов коммунистических спецслужб и лиц, которые ввели военное положение в Польской Народной Республике. В сектор Газа органы безопасности палестинской администрации сообщили о том, что в пятницу после наступления темноты израильская авиация нанесла новые удары на юге сектора.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Сычев и московские нотариусы Наталья Гуменюк и Гермиона Кремлева. Правда, московские нотариусы сегодня выступают не в роли нотариусов, как участники этой передачи, а в роли, с одной стороны, обвиняемых в уголовном преступлении, достаточно серьезном. Речь идет о нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении тем своих их обязанностей, а с другой стороны, сами нотариусы считают себя потерпевшими. И вот в первой части передачи мы уже слышали историю о том, как однажды в нотариальную контору вошла женщина, не представившаяся ни сотрудником милиции, не показавшая удостоверение, а в обычной гражданской форме, устроила там скандал, а вскоре после этого в отношении нотариусов было возбуждено уголовное дело, потому что оказалось, что вот та самая женщина, которую отказались принимать в обеденный перерыв, была ни много ни мало капитан милиции. И вот сейчас уголовное дело находится в стадии ознакомления его фигурантов с материалами. Оно в суд еще пока не передано, но, судя по всему, уже скоро время ознакомления закончится, и можно ожидать, что уж в марте-то точно дело в суд передадут. Я так себе предполагаю. Подарок вам такой будет на Международный женский день. В конце первой части я попросила Сергея Сычева высказать свое мнение насчет того, какова подоплека всей этой истории, можно ли это считать только личной местью. Задала аналогичные вопросы вам, поскольку Сергей обратил внимание на то, что здесь может быть и гораздо больше интерес, нежели просто чем поквитаться с вами. Вы видите какую-то особую подоплеку этого уголовного дела?
Да, я бы хотела сказать, что Сергей как в воду глядел, как говорится, потому что мы работаем на территории УВД Косино Ухтомске уже не первый год, лет 6, наверное. И с самого начала к нам приходили именно сотрудники УВД Косино Ухтомске, предлагали нам совершить нотариальные действия, которые невозможно совершить, то есть с нарушением закона.
Ну, например?
Доверенность на машину без хозяина, без собственника автомашины. То есть таким образом они принуждали нас совершить уголовное преступление. Мы им отказывали. То есть это было достаточно часто, и в конце концов мы поняли, что мы навлекли на себя беду таким образом. Более того, когда мы стали обращаться в ОВД Косино Ухтомске, а это буквально 3 минуты от нашей нотариальной конторы до них ходьбы, когда граждане вели себя неподобающим образом, мы вызывали наряд милиции, нам перестали наряды присылать в контору. Мы должны были разбираться с гражданами сами. Уже в процессе вот этого уголовного дела у нас была украдена вывеска нотариальной конторы, и до сих пор никаких дел, никаких операций по данному нашему заявлению о краже нашей вывески произведено не было. Мы просто смеемся, что это как раз очень вовремя и кстати, поскольку капитан милиции Скибенко обещала, что нотариусы здесь работать не будут и на моей земле работать не будут. И таким образом получается, сначала вывеску нужно содрать с нотариальной конторы, а потом и нотариусов выкурить. Поэтому это все чисто логически вот так вот и происходит, поскольку уже и сотрудники риэлторской фирмы уже не работают рядом с нами. Их попросили покинуть помещение.
А кто попросил? Арендодатель?
Мы не знаем, но вы понимаете, дело в том, что такие вещи так тоже открыто, люди боятся, работают здесь, живут здесь же и боятся, конечно, кого-либо обвинять в этом. Попросили, они ушли.
Ну, в общем, мало кому хочется связываться с так вот с, без особой нужды с правоохранительными органами.
Мы, кстати, очень благодарны нашим всем свидетелям, которые были. У нас было 5 свидетелей. Изначально было 5 свидетелей, и все бесстрашно очень дали показания как раз против капитана Мелиссы Скибенко, которым она оказалась. Но, в конце концов, до настоящего времени у нас остался только один свидетель, который еще не запуган, а один свидетель у нас вообще пропал.
Подождите, а куда подевались остальные 4 свидетеля?
Они перестали ходить в суд. Я вам еще не сказала, что мы в защиту своих нарушенных прав и своей чести и достоинства подавали в мировой суд. Я дело проиграла, можно сказать. Вынесли оправдательный приговор капитану милиции Скибенко.
Подождите, это была речь, это было уголовное дело оскорблений, по факту оскорблений.
Да, нанесение побоев и оскорбления. Гермиона Николаевна до сих пор борется. Дело выросло в 3 тома. Мы все-таки считаем, что мы должны победить, потому что в этом деле тоже столько нарушений, столько подлога, столько давления и нарушений со стороны мирового судьи, что мы все-таки думаем, что в конце концов правда должна все-таки торжествовать, мы победим.
Я понимаю, что вам интересно рассказать о своей истории. Мне важно, чтобы слушатели услышали о том, потому что считается, что нотариус – это на минуточку лицо, ну, если не неприкасаемое, но, во всяком случае, довольно важное, статусное, с печатью, с гербовой, от которого, вообще-то, зависит многое в этой жизни. А вот оказывается, что нотариусы могут, простите меня за такое выражение, под раздачу попасть, будь на то необходимость. Но мне было важно еще вот как раз затронуть проблему произвола и коррупции со стороны правоохранительных органов. Причем я коррупцией-то называю не процесс передачи денег или шоколадки, или бутылки коньяку за что-либо, а вот именно вот эту круговую поруку, вот эту вот такую, может быть, странно проявляющуюся корпоративную солидарность, когда люди готовы нарушать закон просто потому, что обидели кого-то из их клана. Причем речь-то идет все-таки о представителях правоохранительных органов. Я не утверждаю сейчас, что они нарушали закон. Специально акцентирую на это внимание слушателей. Ведь это же все по-разному происходит. И вот совершенно какая-то невероятная, на мой взгляд, история произошла в республике Чувашия, в городе Новочебоксарск. Предлагаю послушать ее сейчас. И дальше мы вернемся к обсуждению проблемы. Рассказывает наш корреспондент в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
18 января 2006 года в Новочебоксарске в дверь Людмилы Питаевой настойчиво постучали сотрудники милиции. Они заявили, что явились по звонку соседей, пожаловавшихся на шум, исходящий из ее квартиры. О том, что произошло дальше, рассказывает сама Людмила Питаева.
У меня в квартире находились дети. Это мой сын, 13 лет, и сын моей племянницы, первоклассник. Я была на работе. С работы я пришла около 9, наверное, вечера. Ну, прошло несколько минут, и заходит милиция. Приходят 2 милиционера. И стали писать протокол о административном правонарушении. Когда я попыталась объяснить, что мы не шумели, не кричали, а просто в квартире дети, и они играют, как, ну, все обычные дети, тогда я их попросила указать в протоколе время правонарушения. Они указали в 9:20 вечера. С обратной стороны я написала, что мы не шумели в квартире, просто дети. И все, расписалась в этом протоколе. И я была спокойна, что я ничего не нарушила. Потому что ответственность за шум по закону наступает с 23 часов. Однако спустя несколько месяцев мне пришло постановление о привлечении меня к административной ответственности и наложен штраф в сумме 200 рублей. В постановлении было уже написано, что я в 4:20 утра шумела, кричала ли, я уж не помню, что я вообще безработная, хотя я работаю, уже стаж 30 лет больше. И более того, в постановлении были мои подписи, хотя я их не подписывала. И вообще, это постановление я видела впервые. Конечно, я была очень возмущена и сразу пошла в прокуратуру.
В прокуратуре Людмиле Питаевой посоветовали обратиться в суд с жалобой на постановление, а также было принято решение о проведении почерковедческой экспертизы, подтвердившей в результате факт подделки милиционерами подписи Людмилы Питаевой. Увы, на этом все и закончилось. Милиционеров, сфабриковавших дело, к ответственности никто привлекать не собирался. Тогда Людмила Питаева обратилась в Чебоксарскую правозащитную организацию «Щит и меч». О дальнейших событиях повествует председатель этой организации Алексей Глухов.
На столь веские доказательства, доказывающие виновность сотрудника милиции, который, по крайней мере, составил данный протокол, прокуратура систематически приступила к вынесению постановления об отказе, ограничившись лишь тем, что, если Питаева теперь уже не виновна, так как она сама обратилась в суд об отмене того постановления о привлечении к ответственности, и суд удовлетворил это, значит, вроде как бы ее конституционные права не нарушены. И ввиду того, что штраф она тоже не платила, значит, все нормально, значит, нет состава преступления в действиях сотрудников милиции. Если говорить о позиции заместителя начальника ГУВД по городу Новочебоксарску, то он в своих пояснениях даже высказал совершенно изумительное мнение. В своем объяснении он говорит, что на практике сложилось так, что все постановления по делам об административных правонарушениях он подписывает, не читая их. Данные пояснения имеются в материалах проверки, которые сейчас находятся в Следственном комитете при прокуратуре. С нашей стороны было предпринято несколько попыток по обжалованию постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Однако на третий раз суд посчитал то, что в действительности нет состава преступления в действиях сотрудников милиции. Мы тогда задались вопросом, если нет состава преступления, тогда наверняка есть состав дисциплинарного проступка, если заместитель начальника ГУВД подписывает, не читая, на основании чего привлекаются граждане незаконно к административной ответственности.
После проведенной прокурорской проверки и вступивших в силу решений судов, в апреле прошлого года правозащитники вместе с Людмилой Питаевой обратились с заявлением к прокурору города Новочебоксарск о принятии мер прокурорского реагирования в отношении сотрудников милиции, нарушивших как нормы административного права, так и права Людмилы Питаевой, фактически сфабриковав против нее дело. Но ответа от городского прокурора не последовало. И вот спустя 3 месяца правозащитники обратились в суд с заявлением о признании бездействия прокурора незаконным и понуждении его предпринять меры прокурорского реагирования по фактам выявленных правонарушений. На удивление, городской суд признал правоту заявителей и обязал прокурора устранить допущенное нарушение прав Людмилы Питаевой. Но прокурор продолжал упорно молчать, говорит Алексей Глухов.
В итоге мы были вынуждены обратиться к судебным приставам для понуждения прокурора города Новочебоксарска исполнить решение суда. И как только мы подали исполнительный лист, прокурор Новочебоксарска практически в тот же день решение суда исполнил. Дал нам мотивированный ответ. В нем говорилось о том, что прокурор направил представление в адрес начальника Новочебоксарского ГУВД об установлении и привлечении виновных лиц к ответственности. Теперь, когда мы имеем на руках фактически доказательства вины должностного лица сотрудника милиции, и мы полагаем, что у Питаевой есть полное право для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного необоснованным административным преследованием и привлечением к административной ответственности.
Правозащитники подсчитали, за 3 года в истории с подделанными подписями было вынесено 3 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 7 судебных решений и 1 исполнительный лист для принуждения городского прокурора исполнить решение суда.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Чувашии Дмитрий Лишнев. Вот такая история. С одной стороны, это, конечно, несколько иной случай, чем вот в ситуации с сегодняшними гостями в студии «Радио Свобода». Я напомню, что это нотариусы московские Наталья Гуменюк и Гермиона Кремлева. Но, с другой стороны, ведь что перекликается? Незаконные отказы, немотивированные какие-то отписки на все обращения, на какие-то попытки привлечь внимание вышестоящего руководства на то, что ну смотрите, что ж у вас тут творится, разберитесь. И это совершенно гениальная история, о которой вот рассказал правозащитник Глухов, ссылаясь на пояснение руководителя отделения милиции, который говорит, у нас такая практика сложилась, что я вообще-то, когда подписываю административные дела, я не заглядываю, что там написано. Подписываю и особо в подробности, в какие-то не выдаюсь. Эта история равно как и ваша история. Это что-то такое исключительное, просто из ряда вон выходящее, или это стало уже, к сожалению, такой рутиной в сегодняшней жизни?
Вы знаете, я это послушала, и как будто это про нас говорили. То есть один в один. Точно такая же история, абсолютно. Только им удалось еще каким-то образом добиться, чтобы суд признал их действия законными, а у нас и суд не на нашей стороне, абсолютно. Вы знаете, дело в том, что мы уже практически не можем работать, мы все свое время посвятили написанием жалоб и обращения в соответствующие органы. Мы уже просто не знаем даже уже куда обращаться, но дело в том, что на самом деле сначала, когда мы говорили людям юридически грамотно, адвокатам и так далее, нашу историю, все смеялись. Но сейчас все абсолютно в шоке. И я хочу сказать, что если бы мы не были юристами, нас бы уже, наверное, давно задавили. Я просто не представляю, как простые граждане, попадая в такую ситуацию, как они могут выбраться.
Сергей, я вижу, вы хотите добавить.
Это все тот же самый вопрос о коррупции. Ведь коррупция, она распространяется как болезнь. Какая есть проблема? Отсутствие издержек и противовесов в обществе. Значит, не существует органа на сегодняшний день эффективно действующего и контролирующего.
Эффективно
контролирующего исполнение законодательства правоохранительными органами. Его нет, такого общественного органа. У нас есть общественная палата. Тут создают, там создают общественную палату. А вот общественная палата, которая бы контролировала и наблюдала за деятельностью сотрудников милиции.
У нас не так много времени остается до окончания передачи, а впереди еще специальная рубрика Людмилы Алексеевой. Поэтому вот, чтобы резюмировать как-то все уже сказанное вами сегодня, я хочу попросить, кстати, сделать это Гермиону Николаевну Кремлеву, которая не так много говорила в сегодняшнем эфире, да. И тем не менее, скажите, пожалуйста, вот вы видите какой-то реальный выход из сложившейся ситуации, реальный, законный? Вы верите в то, что вся вот эта история может разрешиться по закону и в соответствии с законом?
Я очень на это надеюсь, потому что когда я своим студентам в институте преподаю право, я говорю: вы должны руководствоваться только нормами права. Именно исполняя закон, вы добьетесь того, чего вы хотите. Нарушая закон, вы нарушаете права других граждан. Мне очень хочется надеяться на то, что закон восторжествует.
Старая-старая притча, сказка, я уж не знаю, как ее назвать, но та лягушка, которая перестала барахтаться в кувшине с молоком, она утонула. А мы те лягушки, которые лапками сильно-сильно-сильно бьем, мы взобьем масло, и мы выйдем из этого кувшина, мы победим. И я призываю всех бороться за свои права обязательно. Кто складывает крылья, тот падает на землю. Кто складывает лапки, тот тонет в кувшине с молоком.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были московские нотариусы Наталья Гуменюк и Гермиона Кремлева, а также адвокат Сергей Сычев. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Институт уполномоченного по правам человека введен в России по Конституции Российской Федерации. Кандидатуру уполномоченного предлагает президент и избирает Государственная Дума сроком на 5 лет. Но Россия огромная страна, и ситуация с правами человека у нас очень неблагополучная. Одному человеку, даже имея сотрудников в помощь, не под силу справиться с возложенными на него обязанностями и добиваться от представителей власти действительного соблюдения прав человека. Поэтому закономерно встал вопрос об учреждении должности уполномоченных в российских регионах. Поскольку в Конституции нет указаний на этот счет, в каждом регионе эту проблему решает региональное законодательное собрание. Для этого должен быть принят региональный закон об уполномоченном по правам человека, и законодательное собрание провело бы выборы предложенного главой субъекта федерации кандидата. Такая должность введена у нас в 47 регионах, в том числе в Липецкой области. Уполномоченным по правам человека там стал Николай Иванович Загнейко. А его рабочий в качестве уполномоченного по правам человека Липецкой области вам расскажет сотрудник его аппарата Юрий Ковыршин.
Я работаю уже больше 5 лет, то есть практически с момента создания этого института у нас в регионе. В мои обязанности входит взаимодействие с органами государственной власти и органов местного самоуправления, взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации и рассмотрение жалоб из мест лишения свободы.
У вас большой аппарат?
В данный момент 9 человек вместе с уполномоченным.
Что, на ваш взгляд, самое трудное в вашей рабочем?
То, что именно не всегда, исходя из нашей компетенции, мы реально можем помочь гражданам в решении их проблемы. Не всегда нам хватает и наших полномочий, не всегда, наверное, хватает все-таки еще авторитета при взаимодействии со стороной, которую мы оппонируем, то есть другим государственным органам, которые, как мы считаем, все-таки ведут себя несколько неправильно по отношению к гражданину. Может быть, и наша квалификация в чем-то еще недостаточно полна, что мы не можем убедить достаточно, опять же, авторитетно и аргументированно. Но вообще-то, если нередко вопрос находится не столько в правовой, сколько в моральной плоскости, то тут трудно человека как-то убедить, если его взгляды, например, не совсем соответствуют вашим представлениям.
С кем легче всего иметь дело и с кем труднее всего? Наверное, это зависит и от самой структуры, и от человека, ее возглавляющего.
Активного отторжения мы ни от кого не испытывали, и конструктивные отношения у нас со всеми практически органами власти. Но вот до недавнего времени, вот буквально вот до осени, были определенные сложности с МВД. Трудно было получить от милиции какой-то и аргументированный, и даже юридически грамотный ответ по существу поставленной проблемы. Обычно были просто такие отписки дежурные, вот с этим были сложности. До того момента, пока не прошла встреча между министром Нургалиевым и уполномоченным по правам человека, и не была после этого министром дана команда непосредственно в субъект, все-таки активно сотрудничать с уполномоченными.
На какие действия милиции жалуются больше всего?
У нас не так много, прямо скажем, жалоб на милицию, но, наверное, грубость, затем неправомерное использование средств милицией, потом, опять же, в докладе прошлого года мы упоминаем неправомерное применение силы милиции, вот такие обращения.
А с какими другими органами, кроме милиции, приходится иметь дело?
Наиболее плотно с прокуратурой, естественно, мы работаем. И с прокуратурой, по большому счету, у нас понимание и такое конструктивное сотрудничество все-таки есть.
А какова ситуация в местах лишения свободы?
Если смотреть по обращениям осужденных, то там, прежде всего, 2 момента. Это медицинская помощь, и 2-й момент – это условия содержания. По медицинской помощи бывает, удается нам там и инвалидность, люди получают после того, как к нам обратились, и какие-то юридические консультации тоже, в том числе вот по медицинским вопросам, удается нам обеспечить.
Вы ведете какую-то просветительскую работу?
Да, и как раз у нас сейчас основной акцент как раз сделан на правовое просвещение, потому что у уполномоченного есть понимание того, что и главное тут все-таки предотвращать возможные нарушения и информировать граждан о том, какие средства и методы защиты существуют. Поэтому это сейчас, пожалуй, главная задача. В ближайшее время с фондом Аденауэра у нас будет конференция международная, посвященная роли защиты прав граждан государственными институтами и государственными органами. Мы туда приглашаем представителей из стран ближнего зарубежья, из региональных уполномоченных и научную общественность, общественные организации, не только вот с нашего субъекта, но и из других регионов Российской Федерации. Мы тоже возлагаем на эту конференцию определенные надежды вот в сфере популяризации института уполномоченного как независимого и объективного правозащитного органа.
Каким образом вы сотрудничаете с местными правозащитными организациями?
Пытаемся, во всяком случае, наладить такое конструктивное сотрудничество. И вот буквально в конце прошлого года мы даже предложили нашим общественным организациям такой проект, как мониторинг соблюдения прав человека в Липецкой области. под эгидой уполномоченного, то есть мы договорились, что раз в квартал общественной организации, ну, такие как Липецкое общество прав человека, другие будут нам предоставлять информацию в определенной форме, мы ее будем обрабатывать и доводить до сведения органов государственной власти и средств массовой информации, и использовать при подготовке своих годовых докладов или же с каких-то специальных обращений, а также помогать в юридическом аспекте общественным организациям. И некоторые дела брать такие громкие, если к нам эти люди не обратились, но тем не менее мы увидим, что проблема действительно достаточно всеобщая, и здесь мы действительно можем в чем-то помочь.
У вас работает приемная уполномоченного?
Раз в две недели это он лично встречается с гражданами, плюс к тому, что он выезжает в районы и проводит не только встречи с гражданами, как бы по конкретным, по обращениям, но в том числе и встречи на сходах в сельских, например, населенных пунктах, когда приходит большое число местных жителей, просто он перед ними и выступает относительно, опять же, и правового просвещения, но и по конкретным вопросам.
Сотрудники ведут прием?
Сотрудники прием ведут ежедневно, уполномоченные раз в две недели.
Вам нравится ваша работа?
Лично мне нравится, да, потому что, с одной стороны, испытываешь удовлетворение, когда можешь помочь конкретному человеку, а с другой стороны, все-таки это настолько еще глубокая и для России новая тема, что тут просто интересно учиться самому для себя.
Чему же вы научились за эти 5 лет?
Ну, наверное, я стал лучше понимать жизнь и людей, конечно.
Это приятно слышать. Желаю вам успехов.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачашникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
Покинули блок судна, Фаина наконец-то свободна.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную, дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».